тяжело бывает, но не оставит Иисус меня. И вновь душа словам святым внимает. Я не оставлю, я люблю тебя. Как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я и об этом не жалею. Как счастлив я, что Он со мной, друг мой.
Еще молитвенный псалом споем перед проповедью. Номер 106. Номер 106. В минуту жизни трудную.
Жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу
с повторением
наизусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. И дышит непонятная святая. С души, как бремя скатится, сомненья далеко. И верится, и плачется, и так легко-легко. И верится, и плачется, и так легко.
Братья и сестры, я приветствую вас, рад быть снова с вами. Сегодня я хотел бы немножечко продолжить нашу тему о пробуждении в России. Для того, чтобы немножечко связать в Царской России, для того, чтобы немножечко связать, я, может, первые минут пять потрачу на то, чтобы немножечко повториться, чтобы для тех, может, кого не было, или кто, может, подзабыл немножечко, чтобы вспомнить, о чем шла речь. Итак, пробуждение в России – это не 61 год, 1961 год, а мы говорим о пробуждении в царской России, в то время, когда жили цари, в то время, когда была православная церковь, и баптизма как такового в России не было. Что получилось у нас? Это некоторые факты, когда еще в начале апостол Андрей благовествовал в Скифии. Это я дальше на карте покажу. Потом известно, что княгиня Ольга в 955 году она принимает христианство. Немножечко раньше, там конец 80-х годов, переводится Библия на славянский язык. Это перевод Кирилла и Мефодия. 885 год Библия переводится на славянский язык. То есть, заметим интересное совпадение, как бы, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что это рука Божья. Народ получает Слово Божье на то время доступном языке, на славянском, который в то время люди понимали. Народ понимает, принимает Слово Божие, и потом буквально еще 100 лет не проходит, княгиня Ольга принимает христианство. Потом в конце 988 год князь Владимир принимает христианство и совершается в том же самом году крещение киевлян в реке Днепр. Это Скифия, чтобы мы знали, как оно где на карте, то есть приблизительно наши земли. И некоторые покажу, это вот фотографии некоторых богов, которые были, которым наши славяне поклонялись. В прошлый раз я больше обращал внимание. Это княгиня Ольга, ее картина, это князь Владимир, крещение киевлян. Сейчас на том месте, немножечко в стороне, стоит большой памятник Владимиру в Киеве, обращенный в сторону Днепра. Именно в честь того, что было в том месте. И мы поговорим немножко о пробуждении на Кавказе. Я снова повторю предысторию пробуждения, какие это моменты. Три главных фактора, которые способствовали этому. Мы понимаем, что пробуждение – это дело Божье, но были те материальные или жизненные исторические факторы, которые способствовали этому. Один из них – это был то, что люди не были удовлетворены тем христианством, которое они имели. Они понимали, что это просто формальность, обрядность, и они искали чего-то другого. Были те люди, которые хотели изменить православие, был целый ряд выходцев из православия, которые не были согласны и старались что-то новое основать. Потом второе – это историческое событие. Российская империя распространяется, отвоевывает у турков Крым, другие места, где, то есть земли, которые нужно заселять и обрабатывать. И для этого приглашаются колонисты, которые приезжают для того, чтобы обрабатывать эти земли. Им даются льготы, освобождение от воинской повинности. Не нужно было приносить присягу, когда вступаете в гражданство. Налоги определенное количество лет не нужно было платить и другие льготы, и поэтому они переехали. Также воины Наполеона, от Наполеона многие в то время бежали. И крестьянская реформа, то есть крепостное право было отменено, и люди могли спокойно передвигаться. В то время, до этого момента, люди были привязаны к земле, они не могли самовольно куда-то уходить, они поколениями работали на одной и той же самой земле. И переводы, распространение писания, и мы здесь говорим перевод на русский язык. Не славянский язык Кирилла и Мефодия, 885 год, но Евангелие было переведено на русский язык 1822 года. Только Евангелие. Позже были, до конца Новый Завет был распространен, и уже 1876 год уже была полностью Библия окончена на русском языке. То есть Слово Божие тоже было роздано, и оно имело определенное влияние действия. И первый очаг пробуждения это было на Кавказе. В прошлый раз мы об этом более подробно говорили. То есть там не было больших миссионеров, там работало Слово Божие. Люди слушали Писание, люди извлекали для себя уроки. И особенно среди молокан, мы тоже о них немножко в прошлый раз поговорили, люди, которые уже принимали христианство, уже читали Библию, трепетно относились к Слову Божию, но они не принимали крещение по вере, они не принимали хлебопреломление, они говорили, что это все просто нужно понимать духовно. Хотя они очень хорошо относились к Слову Божию, трепетно и старались его исполнять. И вот одного из книгонож, его цитата, что приятно и утешительно видеть, что Новый Завет среди молока находит внимательных слушателей. Это об молоканах, я не буду повторяться, только некоторые фотографии покажу. Это связь поколений. Что здесь имеется в виду? Это различные течения, которые создавались, которые были выходцами из православной церкви. То есть они не были согласны с доктриной церкви, они говорили, что церковь уклонилась от правильного пути. Они старались как могли, чтобы, изучая Слово Божие, и как-то поближе быть к Библии, тому, что учит Бог. И мы видим, что приходят до конца водные молокане и водные молокане, которые после стали принимать крещение, и из них же было на Кавказе пробуждение. Это некоторые фотографии молокан. И этот человек, просто личности некоторых приду, Яков Делякович Деляков, он был тем, который был книгоношей, он также много благовествовал на Кавказе, на Украине, в Сибири, в других местах. И он именно познакомил первого русского баптиста Никита Исаевича Воронина с Мартином Кальвейтом. То есть он был тот человек, к которому Воронин пришел и говорит, я хочу принять крещение, я сам понимаю, что мы не на правильном пути, нужно принимать крещение. И он пришел к Мартину Кальвейту, который сказал, я тебя не могу крестить, я не понимаю это, как ты. На то время он просто признавал, не признавали они крещение в зрелом возрасте, просто где-то крещение, хотя старались жить по Библии. И он привел его к следующему человеку. Это был вот этот человек. Это Воронин, Никита Исаевич Воронин. Его пройдем фотографии. Я пропустил, по-моему, несколько фотографий. Он познакомил его с Кальвейтом. То есть Яков Деляков, это был тот, который не принимал крещение, но он его познакомил с Кальвейтом, который был сам немец по национальности, он был баптистом. И Кальвейт уже его покрестил.
потому что он уже был баптист, он понимал так, как он. И 20 августа 1867 года первый русский баптист, вот его фотография, Никита Исаевич Воронин, он был крещен. Были случаи крещения до этого, есть даже некоторые имена, которые сохранились. Но так как после тех единичных крещений не было никакого действия, то есть не было волны пробуждения, не была основана церковь, он считается первым. Хотя отдать должное истории, были люди, которые до этого принимали крещение из русской национальности, из славян наших, но так как не было пробуждения и неизвестно, как и куда их судьба дальше закончилась, он считается первым, кто принял крещение. Мы не будем проходить его биографию. Некоторых людей мы вспоминали. Василий Васильевич Иванов, его фамилия также Иванов-Клышников. Это был также соработник Воронина, который в то время много потрудился для Бога. Вот его информацию мы не будем. Он был пресвитером. Следующий человек, который также был на Кавказе, это Василий Гуревич Павлов, тоже большой муж веры. Тот человек, который много сделал в пробуждении и на Кавказе, и в Баку, и в других местах. Занимал определенные посты. Он знал 25 языков, был пресвитером города Тифлиса. Был в ссылке дважды. В второй ссылке он умерла жена и четверо детей. Было такое горе. Остался один 9-летний сын. Потом он женится второй раз. И потом еще много-много потрудился в деле Божьем. И подводя итог пробуждения на Кавказе, три момента выделю, и мы пойдем дальше. Первое – это иванское пробуждение на Кавказе происходило самобытно. То есть не было больших миссионеров, больше был упор на Слово Божье. И Слово Божье просто-напросто имело свое действие среди молокан, которые многие обратились и начали переходить. Тот же самый Павлов, тот же самый Иванов, они были из молокан. И они уже из них вышли и образовали баптистскую общину. Второе – это Новый Завет. Как я уже сказал, на русском языке нашел внимательных читателей. И Бог использовал иностранные сосуды, чтобы распространять Евангелие. То есть не свои русские носили, а больше из-за границы приезжали те люди, как Деляков и другие, которые распространяли Слово Божье, и которые уже люди другие читали и могли обращаться к вере благодаря этому. Итак, пробуждение на Украине. Вот карта Украины. В основном события происходили на Херсонщине и в Запорожье немножечко ниже, Мелитополь, другие места. То есть юг Украины или юг России, порой говорят, но не обращаются, именно говоря о вот этой области юг Украины. На то время это все было царская Россия. Момент, который стоит отметить, что до этого там были переселенцы, были немецкие колонисты, они были из лютеран в основном были, из реформаторов, которые переехали и которые там жили. Они там жили, они там поколениями долгое время жили, у них было все хорошо, но они не имели права проповедовать тем людям, которых вокруг они жили. То есть они могли проповедовать своим, у них была свобода вероисповедания среди немцев, но они не имели права рассказывать никому из других. И в то время пробуждение началось среди них. То есть приезжал один пастор, другие пастора различные, миссионеры, которые благовествовали и устраивали библейские часы, от которых и пошло штунда, то есть один час. И туда уже начали посещать эти же их общения немцев, начали посещать украинские рабочие. Снова же крепостное право уже было отменено, многие крестьяне переехали в город в поисках лучшей доли, потому что землю купить было практически нереально. Если давалась в аренду земля, то очень много нужно было отдавать тому помещику, который отдал землю вам для пользования. И поэтому они уезжали в города, чтобы приобрести какое-то ремесло. И там в городах многие нанимались на работу к немцам, чтобы у них работать. И среди этих кружков они себя называли братством друзей Божьих. То есть они не называли себя штудистами, они не называли себя баптистами. Они просто называли себя братством друзей Божьих. И на то время эти же немцы еще оставались сторонниками детокрещения. То есть у них еще было как это лютеранское понятие, которое говорили, что нужно крестить детей в детстве. Хотя они изучали Писание, пришли пастора, которые говорили, вы живете неправильно, миссионеры. И среди них началось пробуждение. И потом вот мы видим год, 1864 год. С этого года эти немецкие колонисты начали практиковать крещение по вере в зрелом возрасте. То есть они поняли, что они понимали неправильно, изучая Слово Божье, посещая эти библейские часы. Пробуждение среди украинцев. Это мы говорили о пробуждении среди немцев. За пробуждение среди украинцев, оно растянулось на долгие годы. Если Воронин был крещен 1867 год, то в деревне Основа Федор Онищенко, он обращается еще в 1858 году. То есть почти 20 лет до крещения Воронина он уже обратился и уверовал в Бога. Он читал Слово Божье, он посещал эти немецкие кружки. Но эта дата не считается первой, так как он не был крещен. Практически эти 20 лет – это все было обоснование общин на Украине, которые в основном вначале просто посещали немецкие кружки, и немцы сами их не хотели крестить из-за официального запрета. Через 4 года после этой даты обращается его сосед Михаил Ратушный. Он приходит к пониманию, и они оба посещают эти немецкие кружки. Немецкий пастор каждый вечер их обучал грамоте, чтобы они могли читать. То есть здесь мы видим совсем другой слой людей. Если на Кавказе были купцы, у которых были связи, которые могли торговать, у которых были деньги, да, это, можно сказать, не зажиточные, не богатые люди, это не Петербург, но средний образ, средний слой населения. Здесь же мы видим бедных людей, которые недавно вышли из крепостной зависимости, которые даже читать не умеют. То есть вот такое сословие людей было на Украине. Это были бедные или крестьяне, или бедные ремесленники, которые только-только начинали, даже вот читать не умели, старались научиться читать, чтобы познавать Слово Божье. Образовывается первая община среди украинцев, или малороссов, как их называли в то время, которые проводили свои собрания после службы в православной церкви. То есть они посещали православную церковь, там совершали обряды, но они проводили также и свои мероприятия, где читали Библию, молились, пели как могли. И к 1867 году, это год крещения Воронина, уже было 35 семей. Это то село, основа, и деревня основа, и также соседние села. То есть на тот год, когда Воронин принимал крещение, там уже была практически община из 35 семей. Хотя никто из них еще не был крещен. Это по пробуждению и в Украине. Вот его фотография Федора Онищенко. Мы знаем, есть книга про Ивана Онищенко. К сожалению, была сделана экспедиция, чтобы исследовать правдивость этой книги. И просто, чтобы вкратце сказать, Иван Онищенко – это просто-напросто сборный образ, литературный сборный образ того времени. То есть исторические достопримечательности, события, гонения, все, что там описывается, это все люди испытывали, но это все не было к этому человеку. Это просто человека взяли, Онищенко взяли фамилию, взяли имя, и взяли те все гонения, которые были, обстановку ту, и написали на основе этого книгу, чтобы как-то ярко показать. Хотя, то есть книга правдивая, но образ – это сборный образ одного человека, который сделали, чтобы показать пробуждение на Украине. Но книгу рекомендую всем почитать. Очень хорошая книга, чтобы немножечко больше, если вы хотите понять это время. Это Федор Онищенко, это практически единственная фотография, которая его сохранилась. Перепрыгиваем через много лет вперед, 1866 год, в деревне Карловка. Обращается Ефим Цимбал и несколько других верующих. Это тоже из украинцев. У них снова же, это в другой деревне, это не основа Херсонской губернии, это ниже. Образуется община, состоящая из малороссов, то есть из украинцев. В соседней деревне, через речку буквально, маленькое расстояние, деревня Любомирка, уверовал Иван Рябошапка. Через него в той же деревне уверуют другие люди, крестьяне. Снова же, в 1867 году, это год крещения Воронина, насчитывается 30 человек, которые уже в Любомирке собирались, там, где был Рябошапка. Они собирались, они проводили свои часы. Снова же, в этих трех местах, в основе Карловки и Любомирки, штундисты читали Новый Завет, молились, пели из православного сборника приношения православным христианам. Но они собирались отдельно. Они продолжали посещать православное богослужение. То есть развитие шло медленно. Вот 20 лет, пока это все пошло дальше и дальше. Хотя они начали собирать, начали читать Библию, начали отдельно молиться. Первое время штундисты не разрывали своих связей с православной церковью. Для крещения детей, браков, похорон, других треб они приглашали православных священников, потому что у них не было своего пастора. У них не было пресвитера, не было никого. Был ответственный, кто-то вставал, молился, кто-то читал, проповедовал, но не было никого рукоположенных или кого-то, кто бы хотя бы принял крещение, чтобы совершать эти требы. И поэтому они нуждались в православной церкви. Сам же пастор этот, который приехал и проводил пробуждение среди немцев, они обратились к нему за помощью, говорят, помоги нам основать, что-то сделать, или руку положи, сделать что-то, чтобы было у нас как община, что-то типа вашей группы, чтобы было как церковь. Он говорит, я это не могу, это законно воспрещается, но я вам дам совет, вы изучайте Писание, берите из Писания то, что вы считаете нужным, и оставайтесь в православной церкви. То есть такой он им дал совет. Чтобы они от немцев, они не хотели ни присоединять к себе, не хотели помочь им организовать отдельно. То есть у них была такая, мы немцы, мы здесь живем, это наша культура, наша традиция, мы здесь будем жить сами, нам закон запрещает, мы законопослушные верующие, мы не будем вам помогать в этом вопросе. И потом 1867 год, штундисты стали испытывать гонения православных, которые отбирали у них книги, порой устраивали физические расправы над ними. То есть начинаются серьезные гонения. Как до этого, этого не было, но они видят, что случается, священники, приставы, местные власти, которых снова же духовенство настраивает, приходят и начинают устраивать разгоны богослужений. И этот же момент помог украинским штундистам оставить православие. Они сказали, если вы нас гоните, вы нам не помогаете, мы с вами разрываем связи, мы будем отдельно собираться, ваши службы посещать не будем. И они полностью вышли от них. То есть эти же гонения, они помогли им полностью распрощаться с православной церковью и начать отдельно свои служения. Они пришли к пониманию, изучая Писание, они пришли к пониманию, что нужно принимать крещение. Они уже к этому времени обратились к немцам, которые уже принимали крещение к этому времени. Среди них было пробуждение раньше. Но те отказали им это сделать, так как закон запрещал. И в 1869 году, два года после крещения Воронина, на праздник Троицы в колонии немецкой Ефим Цимбал неожиданно вступает в воду во время крещения 30 немцев. Представьте себе картину. 30 немцев, их пастор принимает крещение, и вдруг заходит один украинец и говорит, я тоже с вами. Они говорят ему, дорогой, ты куда? У нас наше, мы не имеем права вас крестить. Он говорит, к сожалению, Слово Божие нужно исполнять, я хочу принять крещение. И пастор в воде растерялся и покрестил его. И так случайно на Украине произошло первое крещение. 1869 год, Ефим Цимбал. Такая история. То есть, как бы насильно заставляя, но желая и имея это желание, принимает крещение. То есть, Абрам Унгер, это тот, кто крестил Цимбала, он хотел отказать, но не смог. И буквально на следующий год Ефим Цимбал крестит Ивана Рябошапку. То есть, это был первый, потом Иван Рябошапка, и Рябошапка дальше других тоже крестил. Онищенко и Ратушного. Мы говорим не о Иване, а о Федоре Онищенко. То есть, вот так происходило первое крещение на Украине. Ефим Цимбал, мы не будем много проходить Ефим Цимбала, Ратушного, мы остановимся больше на Рябошапке, он более такая яркая личность. Что о Ефиме Цимбале известно? Он был крестьянин из деревни Карловка, работал у немецких колонистов, от которых уверовал. Он был крещен, у меня ошибочка, в 1868 году, не сейчас, в 6-м, немецким колонистом Абрамом Унгером, в 69-м, правильно, на праздник Троицы. Через короткое время он был вызван на совет священников, но остался тверд, не дал согласия вернуться в православие. Был ревностным проповедником по деревням Украины до своей смерти. Можно еще добавить, очень много гонений перенес, много избивали, тоже много раз арестовывали его. То есть были тоже определенные гонения, не было в то время свободы не было. Уже в конце, потом в начале 1900-х годов пришла свобода. До этого были большие гонения. Михаил Ратушный, что можно о нем сказать? Он родился в бедной крестьянской семье в селе Основа. Он общался с Федором Онищенко, посещал немецкие часы. Он обратился в 61-м году, но принял крещение только через 10 лет. Его покрестил Иван Рябошапка. Он был арестован, вот три его даты ареста, когда он был арестован. Ему православные предлагали сан священника. То есть автоматически, без семинарии духовной, без ничего, ты вернешься в православие, мы тебе сразу даем сан священника. Он сказал, нет, я стою тверд в своей вере. То есть не пошел на такое искушение. Он был выбран пресвитером и благовестником Союза Баптистов, и он умер в своей деревне Основа. Это кратко о нем. Иван Рябошапка, очень легендарная личность. Я, может, немножечко о нем тоже прочитаю. Что о нем известно, что о нем говорят? Есть официальная версия, где написано, где есть документировано, и есть много устных преданий или сказаний о нем, о его жизни. Я некоторые из них приведу. Он был житель деревни Любомирка, пастух, кузнец, слесарь и мельник по профессии. Он научился читать и писать у солдата. То есть он уже был хотя бы хоть какое-то образование, но имел. У него была своя мельница. Он был уже немножечко выше тех людей, которые только-только начинали, да, только приехали в город после крепостной зависимости. У него была своя мельница, он был более-менее зажиточным человеком. Наверное, один из немногих того времени на Украине. Он обратился в 63-м году и крестился только в 1870 году. Был ревностным проповедником и пресвитером. Был арестован в 68-м году и 67-м годах. Был сослан в Ереван на 5 лет. Там страшное место, в прошлый раз я говорил, гирюзы, пещеры, невозможно жить. Просто их выбрасывали в этих пустынных местах. Им нужно было самим как-то кормиться. Они жили за счет корней или других растительностей, которые они там находили. Выращивать не было никаких возможностей там. После ссылки ему не разрешили вернуться на родину, и он уехал в Болгарию без права возврата. Это то, что известно о Рябошапке. Еще некоторые моменты о нем скажу. О нем очень интересно говорится в многих и устных, и письменных преданиях. Например, о том, как он проповедовал. Он приходил на рынок, становился навоз, подбрасывал свою шапку вверх и кричал: честной люд, обратите сюда внимание, я нашел, люди останавливались, подходили: что же ты нашел? Он говорит: я Слово Божье нашел, я Бога нашел и благовествовал людям. Были ряд гонений на него устраивали, когда старались его притеснять, его на царя, царю жаловались на него. Был один момент, ну тоже из сферы устных преданий, что он едет, знает, что его ищут, он едет на общение, он берет с собой телегу, лошадей, транспорт такой, набирает себе попутчиков и едет. Их останавливают, догоняют казаки с шашками наголо, останавливают их и говорят: так, нам нужен рябошапка, вот приказ, нужно арестовать такого человека. Он встает и говорит: из сидящих есть рябошапка? Они все говорят: нет, он к ним поворачивается, вы видели? Ну все, и дальше поехал. То есть и ряд таких устных интересных преданий, как Бог простому мужичку давал силы, давал мудрости, и он дальше дело благовестия нес. Хочу прочитать «И счастье потерянной жизни». Это уже не устные предания, это уже настоящие факты. Хочу прочитать о рябошапке буквально минутку. Одно о нем свидетельство, которое было рассказано на открытии дома молитвы одним братом из Москвы, которого звали брат Довголюк. 50 лет назад, начал он, Господь посетил пробуждением нашу страну. В числе первых обращенных и посвятивших себя и свой дом на служение был многим известный брат Иван Григорьевич Рябошапка. Господь благословил его особой мудростью и даром проповеди. Везде, где ступала нога проповедника, он возвещал людям Евангелие Иисуса Христа. Несмотря на сопротивление духовенства, слепое преследование жителей и запреты, многие люди, порой злые ненавистники, падали на колени в искреннем раскаянии. Весть о спасении быстро распространялась и проникала из деревень и хуторов в города. Рябошапку вызывали для бесед разные большие люди – священники, архиереи, приставы, губернаторы, простые и знатные. И всем брат, исполненный мудрости Божией, давал исчерпывающие ответы, на которые невозможно было возражать. Пораженные противники умилялись, принимая Божье Слово. Некоторые же приходили в ярость и преследовали рябошапку. Весть о великом проповеднике переходила из одной губернии в другую. Наконец она дошла до батюшки царя. Монарху рассказали о новой вере, какую проповедовал рябошапка, о том, как многих он уже смутил, что нет на него никакой управы, так как никому не дается переговорить его и остановить, что он многих перекрещивает из православной веры. Святые образа называют идолами и не признают никаких святых угодников. Страшнее же всего, что он ни во что ставит Божью Мать. Поэтому царю-батюшке пора призвать этого смутьяна к порядку, пока он не наделал какой беды. Тем паче, вера эта совсем не русская, а какая-то английская, либо германская. Из Петрограда со специальной грамотой от самого царя был послан за рябошапкой казенный человек, то есть это солдат, чтобы под конвоем привести его к правителю. Как всегда, это делалось с большой поспешности. Брата Рябошапку, посыльный в сопровождении пристава, застал в кругу друзей, объявил ему царскую волю, но к нему лично отнесли вежливо и обходительно. Помолившись, верующие простились с братом, предав его благодати Божьей. Я немножко пропускаю. Брату пришлось долго ждать монарха, чему он был рад, используя это время для молитвы. Наконец, все пришло в движение. Двери широко распахнулись, и по дорогим коврам, спокойной походкой вошел царь в сопровождении своей свиты. Брат Рябошапка с должным почтением предстал пред лицом монарха. После кратких расспросов о его происхождении, о роде занятий, царь предъявил ему обвинение и дал полную возможность для ответа. На мгновение водворилась тишина. Брат попросил Евангелие. Ему подали Евангелие в роскошном переплете, украшенное золотом и сверкающее бриллиантовым крестом. Рябошапка спокойно взял его, открыл Деяния апостолов, внятно прочитал 25 главу и 26 главы, повествующие о беседе Павла с царем Агриппой и Вереникой. Во время чтения лицо монарха стало заметно смягчаться. Брат после чтения привел аналогию своих обстоятельств и кратко, но убедительно изъяснил царю сущность Евангелия и причину разногласий у православной церкви с тем исповеданием, которому он посвятил себя. «Слышу, сударь, что доказательства твои умные, и многие из обвинений, донесенных на тебя, ложны, но я хотел бы послушать оправдание твое учения пред лицом владыки». То есть это самый большой сан в православной церкви на то время. «Так как ему верено Богом и отцами церкви быть блюстителем православной веры. Смотри, от тебя зависит, оправдаешься пред ним, будешь оправдан и пред моим лицом. Не сможешь, предстанешь пред судом церкви», проговорил властным голосом монарх, кивая в сторону насторожился духовенство и распорядился: «Позовите владыку». Сейчас же вновь широко распахнулась дверь, и в сопровождении священнослужителей вошел в зал владыка. Облачение его сверкало золотом и драгоценными камнями, от его митры на голове до башмаков. Правой рукой он опирался на также сверкающий драгоценными священный посох. Остановившись перед царем, он оказал должное почтение монарху и по знаку его чина уселся в специальное принесенное за ним кресло. «Ваше первосвященникам, ваше первосвященство, пред нами тот самый мирянин Рябошапка, о котором донесено нам, что он присвоил себе священнический сан, поносит церковное священство, разоряет православную веру и прочее. Я испытал его вслух и не нашел подтверждения в том, в чем его обвиняют. Но для разбора в тонкости богопочитания почел благоразумным представить его и испытать вам. Если вы докажете вину его, и у него не найдется чем оправдаться, то подтвердится всем предъявленное ему, то вы будете властны судить его по всей строгости, данной Богом вам и церкви. Но ежели сей мирянин окажется так силен в слове, что у вас не найдется, что ему ответить, то придется оправданным отпустить его, а вам понести смущение», — объявил монарх, обращаясь к владыке. Затем взглянул на Рябошапку, дополнил: «Ну-с, сударь, вам представляется слово пред владыкой». Брат Рябошапка взглянул в глаза владыки, сделал вид, будто хочет поклониться ему, и громко спросил: «Могу ли я назвать вас владыкой неба и земли?» что вы, помилуйте, сударь, разве подобает так?» — возразил владыка, предупредительно выставляя руки пред Рябошапкой. «Ангел Божий не позволил апостолу оказать такую честь ему. Я же перстное творение, как и все человеки». Брат выпрямился и, смело глядя на растерянного владыку, громко проговорил: «Да будет мне позволено в таком случае спросить вас, многоуважаемый владыка, если на небо по Писанию владыку является предвечный триединый Бог, а на земле мы с вами знаем, что владыку является князь мира сего дьявол, тогда кто же вас назвал и над чем поставил владыкою?» Как громовой раскат пронесся заданный вопрос по всему залу, и после этого водворилась напряженная тишина. Владыка несколько раз пытался что-то произнести, но уста его были скованы. Все ниже и ниже опускалась его митра. Наконец, после долгого молчания, послышался голос монарха: «Что ж, блаженный отец, подобает отвечать мирянину Рябошапке? Ваше превосходительство, позвольте мне на час уединиться в молитве пред Царем Небесным, чтобы получить ответ на заданный вопрос». Царь объявил на час перерыв, и все весьма возбужденные освободили тронный зал. Рябошапке по его личной просьбе было позволено остаться на месте. Как только он остался один, то упал на колени в молитве со слезами, благодарил Бога. Брат видел и чувствовал, что заданный вопрос, как обоюдоострый меч, поразил ложного владыку пред лицом монарха, духовенства и царских советников, и поразил непоправимым. Через час в своем прежнем составе вошли все присутствующие, и вскоре сам царь со свитой. Владыки не было. Монарх с едва заветной ноткой недовольства приказал немедленно пригласить его. Посланный архиерей торопливо направился в надлежащий покой. С каждой секундой нетерпение до крайности напрягало нервы у всех, в том числе и у царя. Но прошло и 5, и 10 минут, а владыка не появился. Наконец, в дверях царского зала показался архиерей, бледный и растерянный. Срывающимся от волнения голосом он объявил царю: «Владыка не может выйти и предстать перед ваше лицо. Он в постели». Царь вздрогнул от столь неожиданного обстоятельства и, не садясь в кресло, произнес кратко, глядя на Рябошапку: «Сударь, ты свободен». По неофициальным слухам вскоре стало известно, что владыку нашли у себя в покоях мертвым. Друзья, краткий рассказ, который просто повествует о мудрости Бога. Не о мудрости человека, а о мудрости Бога. Как Бог дал этому простому крестьянину, необразованному, неученному, один вопрос, и самая высокая личность, которая занимает определенный сан, она не может ему ответить. И Бог делает просто посрамление и оправдывает этого человека. И показывает точно, насколько мудрость Божья сильнее мудрости человеческой. У нас время бежит неумолимо, и нужно просто подвести итог. Пробуждение среди немецких колонистов. То есть вначале немцы получили пробуждение. Потом, когда среди них было пробуждение, к ним стали приходить эти украинцы, которые жили там, и уже воспринимать тех немцев, которые уже получили пробуждение. То есть они не восприняли где-то крещение, да, другого не восприняли. Они именно пришли в тот момент, когда те уже были пробужденными. Были библейские часы, которые способствуют тому, чтобы среди лютеран и меннонитов через проповеди прежних пасторов уже было пробуждение. Пробуждение среди украинцев. Они услышали благую весть от немецких колонистов. Они образовали свои общины, но держались православия. Через Евангелие они пришли к тому, что нужно принимать крещение по вере. И вывод. Живя более 50 лет с колонистами, украинцы не стали ни лютеранами или меннонитами, но приняли верное учение только после пробуждения колонистов. То есть Бог снова совершает свое чудо. Когда колонисты пробуждаются, пробуждается тогда и украинский народ, который практически 50 лет до этого жил и ничего от них не перенял. Это то, что известно об Украине. И последний очаг пробуждения – это Петербург. Несколько фотографий его. Если кто не был в Петербурге, настоятельно рекомендую всем посетить Петербург. Очень красивый город. Много интересного можно посмотреть, особенно в историческом плане и в плане того, что есть много еще моментов. Я фотографии покажу, которые связаны с пробуждением, которые именно связаны с пробуждением. Лорд Редсток, друзья, что можно о нем сказать? Гренвилл Редсток – это английский лорд. То есть это тот человек, через которого началось пробуждение в Петербурге. На Кавказе мы знаем, что было из Малакан выход, которые читали Слово Божие. На Украине это были те простые крестьяне, которые приходили к пробужденным немцам и от них переняли правильное понимание Слова Божия. Здесь же был тот человек, который приехал из Англии, лорд Редсток, который приехал для того, чтобы благовествовать, чтобы проповедовать. Он еще намного раньше воевал против русских и обратился к Богу, когда был при смерти. Он 10 лет молился о возможности проповеди в России. В Париже Елизавета Черткова пригласила посетить, чтобы он посетил Россию. Он отправился в Петербург, но по дороге ему сообщили, что его мать при смерти и что может умереть. И она потом умерла, но он не остановился, он поехал дальше. Он ожидал 10 лет, он молился, что Бог его благословил в служении. И Бог ему послал эту милость. Проповедовал в домах аристократов Корфа, Пашкова, княгини Ливин и других. Раздавал книги и брошюры простым людям. И потом он второй раз приехал в 1876 году и также потрудился полтора года. Друзья, что можно о лорде Редстоке сказать? Что это был тот человек, который привлекал людей не своей значимостью, не своей знатностью, не то, что он знал. Он привлекал людей Словом Божьим. Он не обладал большим красноречием, хотя был человек грамотный и образованный. Мог проповедовать на французском, на других языках, потому что он русского не знал. На немецком, на французском, на английском. Но он привлекал людей именно тем, что он просто и доступно проповедовал Слово Божье. Как уже было сказано, он долгое время молился о том, чтобы проповедовать Слово Божье среди русских. Это было его желание. Он обучал свою дочь, потому что он не знал, Бог откроет ли ему дверь или нет. Хотя в то время, будучи иностранцем, мог спокойно, без визы, без ничего путешествовать. Точно так же самое с царской Россией. Люди, у которых были деньги, без виз, без ничего могли ездить в Европу, в Англию, в другие моменты, в другие страны, лишь бы деньги были. То есть не нужно было никаких виз, ничего. Он мог спокойно это все сделать, но он не хотел. Он не хотел, он ждал, пока Бог даст ему эту возможность. Он был талантлив, с крепким здоровьем. Личное состояние позволяло ему не работать. Он был полностью посвящен делу Царствия Божия. Наталья Ливин вспоминает о нем, что он носил пальто с огромными карманами, из которых он раздавал прохожим Евангелие. Ботинки у него были на толстой подошве, потому что везде ходил пешком. И он некоторые моменты, которые он говорил. Ладно, так как времени нет, то будем дальше идти. В этот момент это Казанский собор, где погребены мощи Суворова. Именно на этом месте, пешеходная улица, он здесь стоял и, как известно, и многим раздавал. Любил здесь стоять. Здесь был большой поток людей. Он стоял и раздавал людям Евангелие. Он по-русски не говорил, но у него были трактаты на различных языках, включая и русский. И он раздавал людям, чтобы рассказывать людям о Боге. И проповедовал людям, которые проходили в то время. Хотя в основном его деятельность была среди графов, среди лордов, то есть среди высшего слоя общества населения, которые после обратились. Графиня Елизавета Черткова. Что о ней можно сказать? Это была та женщина, которая пригласила лорда Редстока в Россию. Для чего она его пригласила? Чтобы он мог там проповедовать. Что в ее жизни получилось? В ее жизни была личная трагедия. Немножечко о ней. Она дочь героя войны, с Наполеоном 12 года, жена генерала Григория Ивановича. Она хорошо воспитана, приближенная императрице. Смерть двоих сыновей сильно потрясла ее. Она искала утешения в своем горе и не находила. И потом о ней сказано, что она поехала в Европу для того, чтобы в Париж, чтобы там иметь какое-то утешение, как-то отвлечься от вот этой трагедии. И там она гостила у одной своей подруги, и в доме той же подруги лорд Редсток должен был проповедовать Слово Божие. Она, зная это, она сказала: мне надоели всякие проповедники, мне надоело их слушать, и она захотела раньше уйти. Но лорд Редсток, который имел именно в тот момент, он подвернул ногу, по-моему, или заболел, и он не смог, пошел раньше и взял повозку, чтобы ее довезли. И за счет этого он случайно как бы оказался раньше. Она хотела раньше уйти, а он случайно оказался раньше. Состоялась встреча, естественно, она, будучи из высшего слоя общества, раскланялась, там все любезности, и он ее пригласил и сказал: не желаете ли вы послушать Слово Божье? И спросил: спасена ли вы? И она сказала: я этого не знаю. Завязалась беседа, она осталась его послушать, так она уверовала. И после этого она смогла, сказала: приезжай, нужно будет, чтобы ты и об этом рассказал нам на нашей родине. В ее доме проповедовал Редсток и другие братья. То есть это был тот человек, который пережил много горя, но это же горе, потеря сыновей и детей, очень сильно способствовало тому, чтобы они приближались к Богу. И у меня были, есть выписки некоторые о том, как она общалась, как дочь ее, сын, который умирал, говорит: мама, а я знаю, что ты будешь на небе, ты очень много доброго людям делаешь, я пойду на небо, буду тебя там ожидать. То есть простая детская вера, эти детские вопросы зажгли в ней интерес в этой княгине. Как это так? Мой ребенок идет на небо и знает это, будет меня ждать, а я не знаю, спасена я или нет. То есть и даже есть диалог полностью, все слова, которые она задавала, просто у нас мало времени, чтобы это прочитать. И это побудило ее больше рассуждать, и она, когда встретилась с ним, была готова к принятию Слова Божьего. Она участвовала в различных форумах благовестия и благотворительности. После изгнания Корфа и Пашкова служения проходили в ее доме, несмотря на запреты. То есть потом дальше немножко поговорим об этом. Ее изгнали, но не ее братьев других изгнали, потому что они проповедовали, были большие гонения. Но ее оставили, и она смогла дальше продолжить, и дальше смогла рассказывать людям о Боге. Вот некоторые фразы, которые ее девятилетний сын Миша говорил: «Мама, если я умру, Бог будет со мною. А если я стану жив, может быть, когда вырасту, я буду меньше любить Бога, чем его люблю. Многие, даже убийцы, любили Бога, когда они были маленькими детьми. Я готов умереть, мама. Меня только одно беспокоит, ведь я для Бога никогда не работал. Мама, ты хочешь, чтобы конец мира побыстрее настал? Тогда бы мы вместе вознеслись к Господу. Возьмет ли меня к себе Бог? Буду ли я в числе спасенных?» Это девятилетний мальчик. «Я никогда не был так счастлив. Иисус рядом со мной. Я буду стараться быть ближе к Нему. Я знаю, мама, что ты будешь делать после моей смерти. Ты будешь много жить в деревне и учить крестьян, и читать им Евангелие». Это девятилетний сын, который, умирая, общается со своей матерью. Вот этот диалог остался на страницах истории. То есть такие глубокие рассуждения девятилетнего мальчика побуждают ее тоже задуматься над своей участью, над своей жизнью. Вот это ее дом. Вот она в молодости, некоторые ее фотографии. Вот с одними сыновей своих. Вот это ее дом. То есть не квартирка, а ее дом. Вот это вот весь дом. То есть, чтобы мы представили масштабы, да, как сейчас, может, по квартирке, по одному-два окна, это ее дом. То есть это современные, если на наш язык перевести, современные очень богатые люди, министры, какие-то магнаты, очень успешные бизнесмены, которые могут себе позволить в Петербурге такие особняки. И плюс еще имения в селах, в деревнях, где у них была земля, другие мероприятия. Василий Александрович Пашков. Это был один из тех мужей Божьих, многих, которые пришли к познанию. Тоже высокопоставленный человек. Он был отставной и полковник Василий Александрович Пашков. У него было высокое образование. Один из богатейших людей России. Обратился через проповеди лорда Редстока. То есть о нем тоже очень много написано. И есть недавно тоже книга вышла о нем. Что о нем пишется? Красивый брюнет, роста выше среднего, с манерами и обращениями чистого аристократа. Он имел приятный тенор, большие выразительные глаза. К делам веры, церкви и религии Пашков был совершенно равнодушен. О вопросах канонических поддержки невежествен. А на божестве никогда не зарождалось и мысли в голове Пашкова. Страстного охотника, любителя танцев, балов, крупного игрока в карты и лихого наездника. И о нем, то есть очень у него была жизнь, просто светская жизнь, очень состоятельный человек, живет для себя, развлекается как может. Потом он встречается, основывает общество поощрения духовно-нравственного чтения, где распространяют трактаты и Евангелие, для того, чтобы на русском языке это было. Он обращается также через проповеди Редстока. Он предоставлял свой дом для богослужений, Он посещал больницы и тюрьмы. Он открыл дешевую столовую для студентов. Там проповедовал о Христе. И еще очень много делали благотворительности. То есть люди были очень состоятельные, и они могли потрудиться во славу Божью. И он был изгнан из России в 1884 году. То есть буквально короткое время, как он уверовал, и он обращается к Богу, и его изгоняют. Изгоняют из его родины за то, что он рассказывал о Христе и проводил служение. Вот один из особняков его, который он имел. Вот он со стороны. То есть и много было, то есть там где-то был список или в большую десятку землевладельцев в царской России. Он входил в самую десятку самых больших людей, которые имели самое много земли. То есть практически один из миллиардеров нашего времени, если на наше время перевести. Вот тоже его дом в Петербурге. Модест Модестович Корф, тоже граф. Также один из сотрудников Пашкова, который также вместе с ним сотрудничал, тоже жил в Петербурге. О нем что есть? Много информации. Тоже богатый аристократ, сын барона и графа. Он распространял Библию еще до уверования. То есть он не познал Бога, но он понял, что Библия – это важно, они несут добрые. Он выделял средства для этого, чтобы распространять в России. Он обратился через проповеди Редстока, предоставлял свой дом для богослужения. Он вместе с Пашковым трудился в обществе поощрения духовно-нравственного чтения. Он был ревностным проповедником, посещал тюрьмы. Он отказался подписать обещание не проповедовать и также был изгнан в 1884 году из России. Он продолжил труд свой за границей. О нем тоже есть немножечко написано, просто времени очень мало. Он с 18 лет поступил на государственную службу, он вел нравственный образ жизни, то есть он с детства был очень воспитан хорошо, благоговейно. Он исполнял все предписания православной церкви, считая, что этого достаточно, чтобы угодить Богу. Но Корф обратился через лорда Редстока в 1874 году. Он стал активным тем человеком, который распространял Евангелие, проповедником. Вильгельм Фетлер, также из больших людей немножечко позже времени, он писал о его жизни. «В своей жизни мне», это Фетлер пишет о Корфе, «в своей жизни мне довелось встречаться с тремя святыми людьми, которых имена мне часто приходили на память. Лорд Редсток, Саду Сундар Сингх и граф Корф. Граф Модест Модестович Корф был необыкновенно способным благовестником Евангелия среди соотечественников. Ни раз, ни два удивляло меня имя, которое он носил, и также его отец. В своей жизни я встречался с подобным именем. Модест означает «модест», «скромный». Это очень необыкновенное имя, но еще более необыкновенным соответствовать характерам своего имени. Граф Корф был воплощением скромности для тех, кто знал его. Конечно, всегда в нем можно было заметить графа, но это был воистину скромный граф. Встречаясь с ним, вы чувствуете себя, как вы разговариваете с вашим родным отцом или другом. Это то, что о нем говорят современники об этом человеке. Граф Корф. Вот тоже так же его дворец. На то время это его дом в Петербурге. И граф Бобринский, Алексей Павлович Бобринский. Также это, то есть практически три брата, еще будет рад сестер, которых мы упомянем, которые очень много потрудились для дела Божьего. Что можно о нем сказать? Он был также богатый аристократ, он был именно по царской линии правнук Екатерины II. Он служил в Министерстве иностранных дел, он был адъютантом Александра II, то есть приближенным царя, который исполнял его практическое повеление. Он был членом Государственного совета, он был генерал-лейтенант, он был министр путей сообщения. То есть это специально, чтобы немножечко подумали, какой уровень людей, о каких мы говорим. Мы не говорим о Рябошапке, мы не говорим даже о Воронине, о других купцах, мы говорим о министрах, о генералах. То есть какой слой общества. Он обратился через вопрос Редстока. Граф, вы спасены? Он очень хорошо проповедовал, о нем есть свидетельство, что он спержен России. То есть в то время, как лорд Редсток просто говорил, он говорил очень красноречиво, но очень также доступчиво. Его очень любили слушать, как и высшее сословие, так же и он ездил в деревни, где были его люди, которые работали в деревнях. Он им также проповедовал. Ремесленникам, крестьянам. Он финансировал издание и распространение Библии. Он был изгнан из России за свою деятельность, умер во Франции. То есть это только некоторые моменты того, что он делал. Он очень много трудился, тоже целый перечень его заслуг, много хороших свидетельств. Благодаря блестящему образованию и духовному дару его прозвали «Спержен России». Поместья Бобринского стали не только центрами распространения благой вести, но и центрами социальной и агрономической реформы. То есть очень хорошо работал, очень хорошо как развивал и свое дело, и в то же самое время благовествовал. И он тихо отошел в вечность своему Господу в Кане на юге Франции и России. И очень много также потрудился. Об этих троих людях что можно сказать? Они были высланы, но они свое имение оставили там, были управляющие. И время от времени они просили своих управляющих, когда приходили к ним письма, нужды, отправьте такую сумму на стройку молитвенного дома. Например, в Новой Васильевке, где проходил первый съезд баптистов, тот дом молитвы, он построен на средства Пашкова. То есть ряд домов молитвы, литература, многое другое. Они потихонечку проповедовали. Проповедовали даже делами, выделяли средства. Вот его особняк, это Бобринского в Петербурге. Потом что сказал про Бобринского и про других? Когда пришли коммунисты, пришла красная власть, революция, у этих людей уже почти ничего не осталось. Остались, может, один или два дворца. Они все до этого времени успели распродать и раздать, и это все пошло для дела Божьего. То есть они успели правильно потратить свои средства. Княгиня Ливен, Наталья Федоровна Ливен. Что ей известно? Она дочь министра юстиции, богатая вдова. Она рано овдовела. Она обратилась через проповеди лорда Редстока, она предложила этот дом для богослужений. Этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова, говорила она. В ее домах в разное время жили Каргель, Джордж Мюллер, Бедекер. Также состоялся съезд в 1884 году. Она организовала первую воскресную школу для детей, которая проходила в ее доме. На приказ императора прекратить свои собрания, она задала вопрос посыльному. Кого мне больше слушаться, Бога или государя? Если бы это сказал простой смертный, ему бы не жить, или бы далеко-далеко уехал в Гирюзы, или в Сибирь, или еще куда-то в кандалах, наполовину обритой головой. Но царь сказал, оставьте ее, она вдова. То есть был уровень людей, которых нельзя было посадить в тюрьму. Самое худшее, что можно было с ними сделать, это сказать, дорогой, уезжай, или не проповедуй, или уезжай в Европу, мы не хотим, чтобы ты здесь жил. То есть женщин же он помиловал, и эту, и Черткову, они дальше остались, и до конца своей смерти они жили. И в их домах, даже когда нельзя было проповедовать, они дальше продолжали проповедовать. Проходили дальше служение. Хотя были запреты, были гонения, и братья были изгнаны. Вот ее дом. Это весь дом ее. Вот она, фотографии ее в разных возрастах. То есть немножко, чтобы вы представили масштабы с другой стороны. То есть лепка. Тот же самый архитектор, что делал Софиевский собор. Не Софиевский, а Исаакиевский. Тот же самый архитектор, что делал Исаакиевский собор. Представьте себе, то есть собор большой строит, и ей дворец тот же самый архитектор оформляет. У нее был малахитовый зал, который царь пришел к ней в гости, посмотрел, как у нее красиво, сказал, теперь мне нужно такой построить. То есть царь заимствовал идею этих богатых людей. То есть, чтобы представить, это личный фамильный герб. То есть из поколения в поколение передавался герб, это их семьи. Вот это черно-белая фотография этого зала. Сидели рядышком и конюхи, и простые крестьяне, и богатые, и вельможи. Потихонечку простые конюхи выковыривали малахит, драгоценные камни, чтобы сделать себе украшение на кольцо или брошку какую-то. Потом эти столбы и полы, и стены все были понемножку испорчены, потому что народ необразованный, бедный. Они старались как-то наживиться на этом. Но она сказала, это дом для Бога. Хотя было жалко, что такое прекрасное искусство просто люди потихонечку растаскивали по камушку. В прямом смысле слова. Вот некоторые дворцы, фотографии этих. То есть про эти залы специально были выделены. В одном из залов проходил съезд. То есть да, там не было 1000 человек, но несколько сотен человек собралось и проходил съезд. То есть чтобы мы могли представить. Вот лестницы. Княгиня Вера Федоровна Гагарина. Это ее сестра. Она также была аристократка, отец и был член Государственного совета. В 16 лет вышла за богатого князя Сергея Гагарина, и жизнь ее проходила в балах и маскарадах. 40 лет после проповеди Редстока на тему «Где ты?» она обращается к Богу. Хотя до этого религией совсем не интересовалась. Вера Федоровна принимает Христа и открывает свой дом для проповеди Евангелия. Посещает больных и заключенных. Она свидетельствует людям о Боге. Она построила большую больницу и школу для малоимущих. Княгиня лично делала обход больных. Один маленький случай из того многого, что она делала, она проходила и посещала больницу свою, смотрит, маленький ребенок плачет. Она не выдержала, подходит к медсестре, та, которая ухаживала, и говорит, почему ребенок плачет, успокойте его, в чем проблема? Она говорит, он лошадку хочет, ну, игрушку, детскую маленькую лошадку забрали, дали другому ребеночку. Но она посмотрела, пошла дальше. И потом, когда этот ребенок через некоторое время выписывался из больницы, на улице его встретил хороший, красивый рысак. Княгиня не поняла, что он хочет лошадку, а подарила ему настоящую лошадь. То есть масштаб, как они думали, Люди хотели игрушку, она коня. Ну, хочешь лошадку? На, пожалуйста, что ты еще хочешь? Я тебя выделю. Пожалуйста, лишь бы ты не плакал. То есть доброта этих людей, да, было богатство, но это богатство не жалели, они его тратили, они его влаживали в дело Божье. И было благословение. И больница, и школа, и везде была проповедь. То есть детям с раннего возраста говорили о Христе, приучали к чтению Писания. Это то, что делали эти люди, хотя были очень состоятельными людьми. Там есть также история одна очень интересная о том, как был маленький, ну ладно, не буду. Это тоже ее дом рядышком, рядышком с княгиней. Ливин, вот дом, ее соседний дом, поскромнее формата, но тоже рядышком две сестры ее дом. И последняя, о которой мы поговорим, это графиня Елена Ивановна Шувалова. О ней что известно? Она аристократка, она уверовала в 1874 году. Она была женой графа Петра Шувалова, шефа жандармов и начальника третьего управления. По-нашему это начальник КГБ или нынешний ФСБ. То есть представьте себе уровень этой христианской жены. Самое главное, кто в ФСБ какой-то майор или полковник или генерал, его жена вдруг обращается к Богу. Естественно, это большой шок, может, для того окружения, но так как она находится в положении в обществе имеет, она притеснения не испытывает, хотя есть какие-то неудобства. Он, этот граф, ее муж, он был неверующим человеком, он не обратился, он до своей смерти был неверующим человеком, и он имел очень большое влияние, на него даже говорили, что он вице-император. То есть заменитель императора, потому что император много слушал его, много делал, и он имел неограниченную практически власть. Это третье управление занималось борьбой с политическими заключенными и с другими тоже, то есть сферы особенные, которыми они занимались. Графиня Шувалова много ходатайствовала о заключенных братьях по вере. Очень много свидетельств, где люди, христиане, или получали, может, меньше сроки, или содержались в лучших условиях. Снова времени, время у меня вышло. Просто расскажу своими словами, чтобы не читать. Как-то однажды одного христианина вели в кандалах, должны были вести с одной тюрьмы в другую пешком. Как я уже сказал, часто ссыльных обревали или полностью, или наполовину головы в кандалах, пешком в зной, в холод, в стужу и пешком в Сибирь отправляли. То есть это было очень месяцами, годами занимал путь, многие не выдерживали. И вдруг подъезжает коляска и вице-губернатор той области. Он выкрикивает фамилию этого верующего. Где такой-то, такой-то? Он говорит, вот я, говорит, садись. Представьте себе, вице-губернатор берет ссыльного и везет его на следующую станцию, загружает его на поезд, и тот на поезде дальше едет себе на место назначения. Почему? Потому что вот эта сестра наша в Господе, графиня Елена Ивановна Шувалова, попросила своего мужа облегчить участь. Так как поезд уже ушел с того города, где он был арестован, она... Шувалов, он приказал, чтобы его не пешком гнали, а на поезде. Поезд ушел, что нужно делать? Нужно догонять поезд. Кто свободный? Вице-губернатор, коляску подавай, поехали, лично отвози преступника на поезд. То есть немножечко уровень такой, да, такое не бывает в наше время. В то время такие казусы бывали, потому что эти люди делали все возможное. Муж не только способствовал препятствиям, но даже способствовал ее ходатайствам. Друзья, что получалось? Жена говорит, давай устроим ужин для знатных людей. Он говорит, кого тебе пригласить? И жена выбирает, кого надо позвать на ужин. Она приглашает всех людей, они приходят, дружно садятся за стол, и она их обслуживает, ну как, она сидит вместе с ними, общается, слуги все обслуживают, и она потихонечку, а там у вас такой-то арестованный есть, надо ему сделать участь полегче. Ага, хорошо, я понял. Следующего, нужно ему не 3 месяца, ему нужно, ну месяц, он уже посидел, хватит, месяц ему скоси срок. То есть и таким влиянием она... Люди боялись ей отказать. Ну, представьте, жена вашего начальника вас просит что-то. Если не послушайся, будут проблемы на службе. Надо слушаться. И слушались. То есть очень интересная ситуация получалась. И люди слушались. И дошло до того, что эти люди, которые приходили к ней, сидят за столом вместе, ужинают, и к ней обращаются и говорят, графиня, скольких вам сегодня отпустить? 2 или 3? То есть они знали, зачем их зовут. Они знали, что их зовут, потому что она хочет кому-то облегчить участь. И он имеет этот человек власть, чтобы этому человеку помочь, другому христианину. И она этим пользовалась, и они слушались ее. И муж ей знал это и не мешал, наоборот, способствовал. Почему, спрашивается вопрос? И одно из предположений, потому что он занимался гонением верующих. Это был долг его службы, он должен был. Их православные настраивали, и они должны были определять, арестовывать их. Он понимал, что это люди не террористы, которые хотят царя убить. Он понимал, что это люди, которые безвинные, которые живут очень хорошо, не пьют, лучше него живут и лучше других. Он понимает, что он преследует безвинных людей, но он это должен был делать, это был его род службы. И он это делал. Но чтобы как-то искупить свою вину, он помогал своей жене облегчить участь тех, кого его же управление арестовывало. То есть это немножечко о его жизни. Вот это ихний Шуваловых, вот это вот второе здание. Не, вот это первое здание. Раньше того здания не было. Вот это ихнее здание второе, первого не было. И они отсюда могли переговариваться с Эрмитажем. Представьте себе, Эрмитаж, Зимний дворец прямо здесь дальше. И можно было с окон, когда тишина, никого нету, можно было спокойно переговариваться. То есть практически в центре Петербурга, рядом с дворцом царя, они жили, и там жила наша верующая сестра. Какой-то вывод провести. Бог пробуждает лорда Редстока приехать в Россию и благовествовать элите Петербурга. То есть здесь Бог конкретно использует миссионера, конкретного человека, который приезжает. Снова же, вроде бы случайное стечение обстоятельств, случайно вроде бы этот Редсток ногу подворачивает, не может идти, и он приходит, приезжает на коляске раньше. Она хочет случайно раньше уйти, но у них состоится встреча, и она обращается. Бог благословляет его труд. Хотя он приезжал короткое время, полтора года только был в России, два приезда, но он очень много сделал. Элита Петербурга распространяет Слово Божье и учение среди всех своего общества. То есть это было вначале, это было их сословие, потом было дальше, как мы говорили, и ремесленникам, и крестьянам, которые у них работали, и прислуги. Несмотря на изгнание руководителей из России, пробуждение не останавливается. Один из этих троих братьев, которых перечислил, по-моему, Пашков, его изгнали, и потом у него кто-то из родственников умер, и ему дали разрешение вернуться домой, или заболел. И он приезжает домой, но ему дал царь одно условие, с тем условием, что не будешь проводить служение. Он приезжает домой, посетил этого больного родственника, все хорошо прошло, и потом приходит воскресенье. И ему слуги говорят, ну что, будем делать собрание? Он говорит, конечно, день Божий. Собирает всех, проводит служение, и в понедельник к нему приходит царь. Тебе там двое суток, что тебя здесь не было ноги в Петербурге. Ты нарушил приказ, ты проповедовал дома у себя, тебя здесь не будет. То есть были гонения, люди могли решаться родины, других моментов, положения в обществе, еще чего-то, но не жертвовали этим для Бога. Братья и сестры, нам сейчас нужно помолиться. На этом я доклад свой закончу. Нам сейчас нужно помолиться. И хотелось бы, чтобы мы помолились и поблагодарили Бога за наших братьев и сестер на Кавказе, на Украине, в Петербурге. А главное, чтобы поблагодарили Бога за пробуждение. За то, что 150 лет назад, где-то 160, где-то 170, кто-то раньше уверовал, позже принял крещение. Бог действовал на наших землях. И было пробуждение. И еще один момент. Сегодня тема молиться о служителях и всех трудящихся в церкви. Чтобы нам помолиться. Есть такой текст. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Посмотрим каждый на свою жизнь. Насколько я сегодня жертвую для Бога. Вот эти люди из Петербурга раздали все. Почти все из них все раздали, кроме своего жилья, один дворец. Кто-то вообще все раздал. До прихода красных ничего не осталось. Они пожертвовали, они перевели все на небо. Как мы сегодня жертвуем? Свое время, свои финансы, свои способности. Делаем ли упор на то, чтобы распространять Слово Божье, чтобы распространялось Царство Божье, и чтобы эти примеры могли вдохновлять нас. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. любящий. Любящий Господь, честь Тебе, слава, хвала и поклонение за милость, за любовь, за эту информацию, которую мы могли выслушать, Господи, за историю, Господи, о этих людях, которые оставили добрый след. Слава Тебе, Господи, за Твою любовь, за милость, то, что Ты посетил и наш народ, Господи, наши народы славянские, за все, что Ты посылал, Господи, чтобы были те люди, которые обратились к Тебе через Слово Твое, через, Господи, миссионеров, Господи, и Ты работал в разных слоях населения, Господи, среди разных людей, по-разному, Господи, находил подходы к душам, Господи. Ты их призвал, и они трудились для себя, для Тебя, Господи. Теперь наша очередь также прожить для Тебя. Помоги в своей жизни, Господи, трудиться для Тебя, распространять Слово Твое, молитва сегодня наша и о всех благовестниках, Господи. Благослови всех, кто благовествует, может, в трудных условиях, где-то на севере, Господи. Пошли им помощь, защиту, охрану. Пошли также и благодать Твою, чтобы дело распространялось Твое по всей земле. Также благослови, Господи, и нас, и служителей, и всех трудящихся в церкви, чтобы все вместе, Господи, служить Тебе и прославлять Твое святое имя. Благослови также и дальше это служение. Слава Тебе за все, мой любящий Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Друзья, мы споем общим пением номер 386. 386-й. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Стоя споем.
Можно вентилятор включить немножко, мне кажется. Уже горячий воздух ушел. Братья и сестры, мы с вами будем продолжать разбор Священного Писания, второе послание Коринфянам. Слишком жарко, да? Второе послание Коринфянам я прочитаю с 10 стиха по 15, и мы с вами вместе поразмышляем. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброй или худой. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Братья и сестры, мы с вами говорили о том, что есть две великие мотивации, да, вот, о которых говорит апостол Павел. Первое, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. То есть апостол Павел мотивирует христиан тем, что у вас будут новые тела. Вот, соответствующие отношения человека к его бренному телу, то, которое у него есть теперь, должно быть соответствующим. И он говорит о том, что будет новое тело. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Вот. И пятый стих говорит очень серьезно: «На сие самый и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». То есть речь идет о вечной жизни, что Бог создал человека именно для вечной жизни. И для этого Он дал залог Духа, чтобы здесь мы могли переносить и в то же время совершать какой-то труд. Вот. И еще одна мотивация, да, или важное движение, которое должно быть в жизни человека, это речь идет о судилище Христом, 10 текст. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, как он поступал, ну и жил в теле, делал в теле доброе или худое. Вот как бы два важных направления, которые должны мотивировать христианина правильно жить на земле. На сие самое и создал вас Бог. Вот. И мы с вами рассуждали большей частью по 10 стиху, но давайте будем продолжать дальше с 11 стиха. Если у кого-то есть еще какие-то по 10 стиху желания высказать, вы можете это сказать. Я, знаете, друзья, перечитываю многократно эту главу, 5-ю, обратил внимание на то, что некоторые слова повторяются, и даже начало, да? «Ибо знаем, что когда земной ваш дом разрушится, ибо мы, находясь в этой хижине, ибо мы ходим в веру, ибо всем нам должно явиться предсудилище. Вот. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». И так далее. И так. Вот это «ибо» и в конце уже опять «ибо не знавшего греха Он сделал для нас». Самый последний стих этой главы. «Ибо». Что означает слово «ибо», друзья? Или «потому», «потому что», да, или «так как». То есть как бы вот завершающая форма «ибо», «так как». Мы знаем, когда наш земной дом разрушится. К чему мотивирует нас это знание? К чему влечет нас это знание? К чему обязывает нас знание? Вот. Или 10 стих. «Ибо всем нам, так как нам должно явиться предсудилище Христово». Да? То есть утверждение. Это форма утверждения к тому, чтобы мы могли направлять правильные свои сердца. И вот 11 стих. «Так как, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Апостол Павел опять говорит, так как, да, так как вы, да, вы знаете страх Божий. То есть вы знаете страх Божий в смысле, что вы, вам известно, да, благоговейное отношение к Богу. В данном случае так здесь переводится страх Божий. Благоговейное, серьезное отношение к Богу. Мы уже многократно говорили о том, что разуметь страх Божий, это, как сказать, это не настолько серьезные вещи, разуметь страх Божий, что в Писании очень много обетований тем людям, которые имеют страх Божий. Может быть, вы какие-то помните обетования людям, которые боятся Бога. Чем являться должен страх Божий в жизни для христианина? Хотя это не, как сказать, не такое глобальное утверждение, не знаю, но апостол Павел говорит о том, что страх Божий, знание страха Божия, имение страха Божия должно мотивировать людей для того, чтобы вразумлять других людей, учить, проповедовать им. Буквально здесь говорится о том, что человек может проповедовать благовествование Христово, если он знает страх Божий. Если у вас какие-то есть размышления по поводу страха Божия, но я еще раз хочу напомнить эти мысли, которые многократно они уже звучали в нашем собрании, о том, что страх Господень – это не страх раба. Да, есть страх раба. Чего боится раб? Раб боится, что его накажут, раб боится, он работает часто из страха. Если бы раба вот так не сопоставить в какие-то стесненные условия, может быть, он бы и не работал. Вот раб боится наказания. Второй вид страха – это страх наемника. Наемник работает из платы. Его мотивирует какая-то финансовая заинтересованность. Если ему не заплатить, он не будет работать или будет хуже работать. Меньше будут ему платить, будет хуже работать. Вот. Я, вот, конечно, несколько удивлен. Вот здесь в этой стране интересно. Я вспоминаю, когда мне приходилось в России работать, на обычных предприятиях, то получается так, что пока не смотрят за тобой, да, люди практически не хотят работать. Вот надо обязательно контролировать, есть специальные, начальники, да, приставлены за тем, чтобы наблюдать. То есть народ, если за ним не следить, он старается уклоняться от работы, ищет работу такую, чтобы ничего не делать, да, и много денег получать. Даже такая формула была. Какую-то работу себе ищешь? Такую, чтобы ничего не делать и деньги получать. Вот. Наемник. И третий вид страха – это страх сыновний. Когда человек боится оскорбить любовь, да, то есть этот страх, я думаю, к верующим людям относится, когда христианин боится оскорбить Христа своим поведением, вот, когда он мотивирован тем, что он движим любовью, скажем так, то есть он поступает в страхе Божьем, боясь оскорбить любовь. Вот как бы самый совершенный апостол Павел говорит здесь за этот страх. Зная страх Господень, мы вразумляем людей. То есть мы знаем, чего Бог от нас хочет. Мы знаем. И поэтому мы вразумляем людей. То есть проповедуем людям, говорим об этом людям. И он говорит о том, что Богу мы открыты. Зная этот страх, и мы знаем то, что мы Богу открыты. То есть Бог все про нас знает. В общем-то, я думаю, можно было бы страх Божий включить, конечно, и Божий контроль, да? Божий контроль. Вот, мы иногда детям об этом говорим, да? Писание нам говорит, что помни око его над тобой, да? То есть, что Бог наблюдает. Вот, в некоторых случаях, может быть, это и страх наказания. Может быть, и страх наказания. Но я думаю, страх наказания не должен быть преобладающим, не должен быть всеобъемлющим, потому что Господь спас нас, и он не давит на нас страхом наказания, да, вот если вы там не будете так поступать, вы пойдете в ад, вы должны, то есть он мотивирует любовью. Может быть, у кого-то есть размышления по поводу страха Божия, пожалуйста, включи только, Николай, нажми.
Я сегодня утром читал вот эту главу о страданиях Иисуса Христа, так как мы и вечерю у нас будет воскресный день. И я так обратил внимание вот на двоих вот этих разбойников, которые висели на кресте. Как вы думаете, почему один получил спасение, а другой нет? И вот эта мысль, которая сегодня, она меня привела к тому, вот послушайте, здесь написано такое слово. Один из повешенных злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, умолял его и говорил: «Или ты не боишься Бога?» Вот это его спасло, братья. Не то, что он сказал: «Господи, помяни меня там в царстве твоем, там тебе хорошо». Нет, это не спасло его. А спасло его, у нем был страх Божий, оказывается. И вот это спасло его. И я хотел бы тоже вот натолкнуть на мысль молодых людей. Если есть страх Божий, даже если человек споткнулся, упал, согрешил, если в нем есть страх Божий, Бог его спасет. 100%. А если нет страха Божия, вот это как, почему Саул погиб? Я потом начал думать, вот из людей, которые погибли, из истории библейских, да, в нем страха Божия не было. Вот это и вся проблема. Когда у человека нету страха Божия, он погибает в своей гордости, надменности и все. Возьмите Каина, в нем не было страха Божьего. Вот он и погиб. А Авель был смиренным, имел страх Божий. И многих других, вот вспомните, да, которые жили на земле. У кого и был страх Божий, тот и получил спасение, как Иов. Он имел страх Божий. Хотя вроде бы и говорил такие высокие речи, и, может быть, Богу что-то и не понравилось. Но так как он имел страх Божий, Бог его помиловал, и он всех помилует, у кого есть страх Божий. А если у кого нет страха Божия, тем погибель и беда. И начало мудрости, что написано? Страх Господень. Вот хотелось бы, чтобы в этом страхе Божьем мы все пребывали и детей своих учили, чтобы они ходили в страхе Божьем.
Пожалуйста, еще. Кто у нас сегодня микрофон? Леша, да? Иди, я тебе дам.
Написано, начало мудрости есть страх Господень. Также и сын Якова, Иосиф, когда отец умер, братья боялись, что он будет наказывать их. А он говорит, я боюсь Бога. То есть страх Господень, это мы не должны огорчать Его имя нашими поступками. Вот это и есть страх Господень.
Хорошо. Ну вот здесь Павел говорит не о проповеди Евангелия, да, когда говорит о страхе Божьем. Он говорит о своей честности, да, то есть мы вам открыты. Вот. И, может быть, в подтверждении этого, да, он говорит, что нам, ну, как сказать, зная страх Господень, то есть мы знаем страх Господень, мы открыты для вас, мы поступаем с вами честно, мы говорим вам. Я думаю, друзья, что, наверное, вот эта формулировка «страх Господень», она, скорее всего, бывает воспринята теми людьми, которые такой страх имеют. Ну, допустим, представьте, что вы начнете говорить человеку неверующему или не знающему страх Божий какие-то вещи, основываясь на том, что, ну, вы говорите правду или истину, или какую-то, ну, важную вещь. Примет он это свидетельство? Если он бесстрашный, да, если он не имеет страха перед Богом, скорее всего, нет. Но вот апостол Павел говорит это церкви. То есть церкви знакома это, да, церковь и так зная страх Божий. Мы вразумляем людей, Бог же мы открыты, надеюсь, открыты и вашим совестям. То есть нам нечего от вас скрывать, мы для вас открыты. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Я думаю, друзья, есть разница, когда человек хвалится лицом, и когда он хвалится сердцем. Как? Какая разница здесь? Может быть, кто-то о страхе еще скажет. И какая разница, хвалиться лицом и сердцем? В чем разница? Пожалуйста. Друзья, первую часть всю слушали. Только слушали. Теперь можно поучаствовать. Ну, лицом это внешность, да? То есть это внешняя форма. Это может быть устройство какого-то дела. Что еще может быть лицом? Что?
Гордость.
Что значит хвалиться лицом? Вот апостол Павел говорит об этом, друзья. Мы должны как-то это позиционировать, потому что вдруг что у нас такое проявится, да, или проявляется, чтобы у нас не было этой похвалы внешней. Пожалуйста. Голиаф хвалился лицом, доспехами, да? Вот брат приводил пример, мне тоже понравилось, что он щит за спину, да? То есть на себя рассчитывал. Еще, друзья, пожалуйста. Что значит хвалиться лицом? Ну, поверхностно, вот здесь перевод говорит о том, что поверхностно, да, внешностью или сердцевиной, центром. Ну, знаете, а вот как люди могут это распознать? Ну, будешь ты хвалиться, скажешь, у меня в сердце мир. А никто не видит, что у тебя мир. Ты говоришь, у меня Господь живет. А мы не видим, что у тебя Господь живет. Как это совместить? Как хвалиться сердцем? Как? Как своей жизнью? Как? Что такое с микрофонами сегодня? Пожалуйста, друзья. Как хвалиться? Но снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Но это дальше мысли, вот по первой части, друзья. Апостол Павел говорит, представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами. Я не знаю, друзья, вот... Коринфская церковь, мы читали о том, что у них были раньше, да, там деления, один Аполлосов, другой там, да, Павлов, кто-то Кифин, вот, они хвалились, да, там, и, может быть, я думаю, приводили аргументы, почему я, Кифин, к примеру, да, почему я лучше, чем тот, который Аполлосов, ну, это фантазии, да, но, скорее всего, у них вот эти разногласия были на какой-то почве. Они какие-то находили причины возвышаться один над другим. Ну, у учеников тоже возникали похожие вопросы. Каким образом Павел пытается вернуть вот этих людей в правильное русло? Каким образом, друзья? Каким? Пожалуйста.
Вот, читая «Плач Еремии», там я нашла такое как бы противоречие, что здесь все это, значит, за грехи священников говорится. Это в 4 главе «Плач Еремии», да? Как бы порицается, что из-за них постигла беда Израилю, да? А потом вдруг говорит... Лицо Господне рассеет их. Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважали, старцев не милуют. Лица священников. Священники не уважают лица священников. Понимаете, получается как. Я, значит, здесь пришла к выводу, к тому, что... Лицо употребляется часто как современное, мы как знаем, статус. Статус священника они не уважали. Вот называется лицо. Вот так же и мы употребляем, что ну, ты поступаешь как не христианин, то есть ты не соблюдаешь статуса, значит, христианина, да? Вот такое еще. Ну, а в этом месте Писания, может быть, имеется в виду, что хвалятся плотью, как что они обрезаны, что они вот все поступают по закону, а вы как бы против.
Да, вы имели что сказать. Друзья, ну а мы имеем что сказать. Нам есть чем похвалиться или нам нечем хвалиться? Ну вот апостол Павел говорит, представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами. Ну я не знаю, я бы не сказал, что у нас есть что-то такое, чем можно было похвалиться. Хорошо, это правильно. Хвалящийся хвались Господом. Тем трудом, наверное, который Господь совершал в апостоле Павле, он же всегда, говорит, переводил стрелки, да? Он всегда переводил на Христа, всегда. Дальше пойдем, да, друзья? Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Друзья, как это понимать? Апостол Павел говорит, если мы выходим из себя, то для Бога. Ну вот вы помните это место Писания, да, которое 1 Коринфянам написано в 4 главе. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Вот. И я думаю, друзья, знаете, вот здесь речь идет о том, что выходит из себя, он теряет самообладание, вот, будучи преданным истине. То есть он теряет самообладание из-за истины. Вот выходим из себя, то для Бога. Я не знаю, вот вы помните это место